уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 9 минут. Вот к нам присоединился Леонид Радзиховский, журналист. У микрофона Владимир Карпов. Здравствуйте, Леонид Александрович.
Добрый день.
Мы очень осторожно сейчас до 18 марта говорим о выборах, потому что действует закон о выборах. Никого ругать толком нельзя, хвалить толком никого нельзя. Поэтому мы так, между струй, как принято у нас.
Ну, так мы всегда так.
Как, нормально? Красивая сейчас избирательная кампания?
Красивая, поскольку ее нет. Я не знаю, подаст ли на меня Панфилова в суд за это высказывание.
А что не нравится-то конкретно?
Ничего не... Мне нравится, что ее нет. Не морочат зря голову. Ну, нету, значит, билбордов, по-видимому, для того, чтобы никто в суд не подал. Я, опять же, осторожно говорю, вот когда я гуляю по городу Москве, я не видел ни одного билборда. У меня дома, когда я открываю почтовый ящик, нет ни одного истерического призыва «голосуйте за такого-то». Заметьте, я не называю за кого. А в интернете, когда я, значит, смотрю, очень мало об этом информации. Насколько я знаю, может быть, я ошибаюсь, но внимание публики к так называемым дебатам так называемых кандидатов очень небольшое. Из всего этого я делаю вывод, что избирательная кампания наиболее адекватна реальному положению дел, поскольку все, без исключения, просто... Может быть, один человек найдется на всю страну, такой чудаковатый, но 150 миллионов человек знают, каковы будут результаты голосования 18 марта. То есть они не знают об этом с точностью до одного голоса, но они знают политический результат этого голосования. Соответственно, поскольку результат известен, то и усилия, бесплодные усилия любви, прилагаются в адекватном размере. Единственное, что... На этом фоне немножко выделяется. Это выделяется антигрудининская, надеюсь, фамилию произнести можно?
Ну, уже проехали.
Кампания против одного из уважаемых кандидатов. На каковую кампанию этот уважаемый кандидат никак толком не отвечает. И по моему впечатлению, по моему сугубо субъективному впечатлению, он сильно поплыл. Что, впрочем, не мешает этому уважаемому кандидату, скорее всего, получить свое законное второе место. И еще есть одна уважаемая кандидатка, которая проявляет довольно большую активность, хотя я не уверен, что эта активность идет ей на пользу. У нее своя задача получить свое, тоже предусмотренное программой заезда, место, ну, получит ли она его или нет, на этот счет есть определенные, у меня чисто субъективные сомнения.
Хорошо, смотрите, никто, правда, мозг не клюет. Стерильная атмосфера.
Абсолютно. Придут, нет, честно. В этом смысле честно. Поскольку результат известен, то никто и не прыгает.
Давайте дальше пойдем по событиям, которые происходят. У нас важное политическое событие здесь завершилось. Называлось «Олимпийские игры», которые уж настолько были политизированы, как нам казалось, или как им казалось. Или как вообще непонятно, кому казал. Итог-то какой?
Ну, Олимпийские игры – это и есть политика, на самом деле. Они настолько сблизились с политикой, с одной стороны. А с другой стороны, политика настолько сблизилась со спортом, потому что в политике, вот в политике больших держав, я имею в виду, не Сирии и Израиля, и Иордании, и там, Ирана, а в политике великих держав, классических тем, серьезных, больших тем, не осталось. То есть ни одна великая держава в военном отношении не угрожает ни одной другой державе. Ни у одной из великих держав. Великие державы – это хотя бы члены Совета Безопасности, постоянные члены Совета Безопасности.
То есть... Не, но мы как-то угрожаем друг другу, но все это делаем очень осторожно.
Нет-нет, военных угроз. Нет, между вот этими странами Америка, Китай, Россия, Англия, Франция, ну, добавим еще там, допустим, Индию и, скажем, там, Германию, Японию, вот эти вот страны, среди них военных угроз друг другу нет, территориальных претензий друг к другу нет, Экономическая борьба, безусловно, есть, экономическая конкуренция, но она не предполагает силовых развязок. Поэтому в политике пиар, который всегда имел гигантское значение, получает просто подавляющее, всеохватное значение. А важнейшей частью пиара, наиболее зрелищной частью пиара, является, естественно, спорт. Причем спорт не всякий, шахматы – это тоже спорт, но он не особо зрелищный. А вот спорт олимпийский, он действительно занял место тех, вызывает те эмоции, которые во времена больших драк, во времена прямой политики, занимала политика. Кстати сказать, спорт плавно переходит и в СМИ. Например, стала хорошей традицией избиения людей в студиях. Вот именно, будете ли вы меня бить? Во время эфира, естественно.
Я не планировал, но раз вы настаиваете, Леонид Александрович...
Я совершенно не настаиваю, я просто говорю, что это мода такая. Вот за последнее время драки в эфире заменили окончательно содержание эфиров, поскольку все эфиры сводятся к пятиминуткам ненависти, к торговле ненавистью, то вполне естественно переход, граница между словом и делом становится все более зыбкой, и вот спорт перешел и... в аудитории СМИ. Слушайте, поэтому Олимпиада – это сейчас главное вообще политическое, пиар-политическое событие.
Вы на секундочку просто отвлекусь. Вы с такой тоской рассказываете о тех былых временах, когда еще не было вот этого симулякра войны спорта, а раньше джентльмены собирались где-нибудь в поле и устраивали мясорубку. Вот правда, ощущение, что вы тоскуете по тем славным временам.
Вы знаете, я нет, потому что я человек миролюбивый, да и не джентльмен, поэтому вряд ли мне бы там... выпала такая возможность. Но, в принципе, конечно, времена натуральных продуктов имели некоторые преимущества. Ну, скажем, тогда был Бетховен, а сейчас рэп. Тогда на излете тех времен был Эйнштейн и Бор, а сейчас, значит, технологи, которые там какие-то штучки выдумали. То есть это просто другой уровень цивилизации, может быть, гораздо лучший. И, ну, скажем, продолжительность жизни увеличилась. Так что качество потребления, уровень потребления, очень многое изменилось, и довольно глупо брюзжать, но просто это факт. Вот человеческая цивилизация, которая была цивилизацией натуральных продуктов и натуральных действий, она на наших глазах, нам очень повезло, это далеко не каждому поколению, вашему уж точно повезет, вы это увидите, мне, наверное, нет, но я только начало этого вижу, она переходит в новое качество. Это связано с массой вещей, ну, например, уже 100 лет или 150 лет говорят о симбиозе человека-робота. Говорили, но похоже, что сейчас этот трёп начинает как-то материализовываться. Это говорит о принципиальных изменениях человеческого вида. Каковы изменения, еще раз повторяю, происходят в тысячелетия раз, а не то, что на поколение. Вот сейчас вроде такое поколение.
Ну, тогда логичное продолжение вот этой череды симулякров, это симулякр в том числе и политики.
То есть, ну, разумеется, я с этого и начал. Политики как таковой нет, потому что те задачи, которые традиционно ставились перед политикой со времен Древнего Египта, там, до Макиавелли, до Гитлера, в общем, попросту говоря, территориальные захваты, физическое подчинение, порабощение, эти проблемы исчезли.
Борьба за власть осталась.
Борьба за власть осталась внутри стран, ну и между странами, но это все в большей степени борьба за символическую власть, потому что когда, например, у нас принято говорить, возьмем нашу страну как наиболее нам близкую. Суверенитет, национальные интересы встали с колен. Это не более чем трёп, это вот такие классические симулякры. Потому что что такое суверенитет в глобальном мире, когда все со всеми связаны? Это пиар-формула. Что такое национальные интересы? Эту загадочную фразу никто не может толком объяснить. Это что, без конца... ругаться с той или иной страной по телевизору.
Это возможность больше зарабатывать, не более.
Экономический интерес.
Да.
Но да. Тогда так и надо, зачем же тогда произносить неопределенные фразы? Экономический интерес. Да, экономический интерес, разумеется, есть у каждого человека, он есть и у стран, хотя часто интересы граждан стран противоречат интересам страны в целом. Ну, например, граждане компании заинтересованы в экспорте. Скажем, российские компании бы с удовольствием экспортировали что-то в страны, которые считаются враждебными России. Так что интерес граждан, которые работают в этих компаниях, ну и в Америке, там, в Европе,
да.
Вот они санкции накладывают, компании идут к канцлеру, говорят, нам выгодно продавать, а канцлер говорит, нет. Так что экономический интерес, понятие сложное, Но политика – это не есть, вопреки популярной формуле, концентрированная экономика. Политика – это концентрированное альфа-самчество, это концентрированная власть. Вот испокон веков и государство, и политики внутри государства стремились именно к власти, а деньги и прочее как приложение к этому. Так вот, понятие власти, оно стало гораздо более виртуальным и гораздо менее физическим, как внутри стран, особенно, конечно, западных стран. Ну, там отменена смертная казнь, например. Первое воплощение власти – это возможность казнить.
Казнить, правильно? Да.
Затем большие войны – это тоже власть, это тоже казни людей, только не по суду. Это тоже почти отменено. Масса прав появилась у людей, в которые государства, опять же, на Западе, вмешиваться особенно не могут. И эта тенденция распространяется в том числе частично и на нас. То есть виртуализация, путь от обезьяны, которая устанавливает с помощью физических ритуалов свою власть над другими обезьянами, он был относительно небольшой, от обезьяны до человека, он был относительно небольшой до средних веков. Потом он начал удлиняться, 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 и он перешел в качественное изменение вот буквально после войны, когда после Второй мировой, когда человечество осознало, что оно может себя уничтожить, что оно конечно во времени, когда появились абсолютно другие стимулы у людей, исчезло крестьянство, самый воюющий, самый простой воюющий класс, которого можно было загонять на убой, не думая. Например, вот знаменитая фраза, которую приписывают не то Сталину, не то Жукову: «Убьем, бабы новых нарожают». Это сейчас невозможно, просто потому что бабы рожают одного или двух детей в семье. В крестьянской семье, где рожали 20 детей, цена человеческой жизни была одна. А в современном мире, где рожают одного-двух, цена человеческой жизни абсолютно другая. И так далее. То есть грубая, натуральная физическая сила государства и сила, так же, как и грубая натуральная физическая сила отдельного человека, они отступают в область символической силы. Вот для физической силы остался спорт, прежде всего. Это процесс, который нельзя сказать, что это хорошо или плохо. Еще раз говорю, когда была грубая физическая сила, были Леонардо и Бетховены.
А когда... Я прошу прощения, просто я внутренне все время с вами спорю, да, пока вы свой монолог еще не завершили, и у меня получается следующая картина, что вы описываете, как будто бы все правда, но это логически мы-то все те же. Мы те же, по сути, животные, дай нам волю, мы вернемся вот в те самые славные натуральные времена, как только будет возможность. То есть мы себя ограничиваем, используем, возможно, другие инструменты, но добиваемся все тех же целей, прежних, доминирования, обладания. Вот это все же то же самое.
Ну, естественно, биологическая природа человека не изменилась, гены-то остались те же самые, да? Биохимия осталась та же самая. Тестостерон выделяется, говорят, меньше, кстати, но все-таки выделяется. Естественно, понятие альфа-самец, на котором вся цивилизация, вся политика стояла, осталось. Но так хитро устроено общество, что оно может или подавлять эти, душить прекрасные порывы, или стимулировать прекрасные порывы. И вот сейчас, если вернуться к нашей с вами профессии, пятиминутки ненависти – это пятиминутки ненависти ради ненависти в студии, ради пиара. Вот это не то пятиминутка ненависти про американцев и украинцев, после которой вперед как минимум разгромим посольство, убьем их, а как максимум...
Дойдем до Киева.
Дойдем до Киева или там до Ла-Манша. Пятиминутки ненависти есть не только у нас, они, чтобы ваши слушатели не дрожали от возмущения, они есть и на Западе, но это то же самое. Это пятиминутки ненависти ради пиара, ради символической, ради симулякра. Они не предполагают действия. Вот пятиминутки ненависти 104 года назад, в 1914 году, привели к тому, что толпы вроде бы благовоспитанных людей, которые уже многие из них умели руки мыть, некоторые даже зубы чистили, вдруг бросились в военкоматы, схватили винтовки и помчались убивать друг друга с нездешней яростью, совершенно не понимая зачем. Тогда Эйнштейн сказал, что у Европы ампутировали головной мозг. Ну, наверное, не весь головной мозг, древняя часть осталась, но некоторая часть коры была подавлена. Вот тогда эти пятиминутки ненависти, они стимулировали прямое действие. А сейчас они стимулируют сами себя, такая игра ради игры. Если вы посмотрите, вот все, допустим, речи Путина, то они очень громкие, очень грозные, вот знаменитая речь о русском мире. А на проверку, кроме речей громких, грозных и эффектных, там ничего нет, что у массы людей вызывает глубокое возмущение, а у массы людей глубокие подозрения. Наверное, он обманывает. Наверное, на самом деле он планирует какой-то физический удар. Нет, не планирует и не обманывает. То есть обманывает, да, но не планирует никаких ударов. Обманывает тех своих слушателей, которые всерьез, как прелюдию к действию, как прелюдию к натуральным продуктам, воспринимают вот эти гербициды и пестициды.
Опять тоску слышу в голосе.
Ну, почему тоску-то?
Наоборот. Ну, не знаю.
Но, это вы слышите? Нет, я, мне в этом
мире вполне удобно. Как славно было бы сейчас на трибуне зажечь, чтобы куда-нибудь
побежали,
пошли.
Убили, да. Нет, нет, мне в этом мире вполне уютно и удобно. Наоборот, в мире, где убивают и режут по тем же самым безумным причинам, мне было бы неуютно. Ну, просто у каждого жанра своя прелесть, понимаете? Значит, шахматы предполагают одно, вот символические бои, вот этот рестлинг, где реально ж не бьют друг друга, только руками машут и катаются по полу.
Это очень популярная штука в тех же Соединенных Штатах.
Да, да и у нас вроде есть. Это одно. А бои, где могут убить, это другое. А турнир, где, значит, мечами машут и могли заколоть, это третье. То есть в каждом жанре есть своя прелесть.
Но мы так или иначе даже здесь пытаемся выловить какие-то смыслы вот в тех симулякрах, которые нам предлагают. И если говорить об Олимпийских играх, по тому, как сложилась борьба вот этим, я не знаю, с чем можно... Вот эта битва подушками. Что можно сказать?
Ну, можно сказать две разные вещи. Во-первых, это действительно, еще раз повторяю, чистая политика, стопроцентная, эмоции тут чисто политические. Можно сказать так, что Россия без Мельдония, спустившись с мельдониевого пьедестала, показала свое реальное место. Кстати, совсем не позорное место. 13-е место вроде заняли.
Ну, в общем, в медальном зачете.
Да, 13-е место. Цифра несчастливая, но вполне почтенная. В мире, не забудем, 200 государств. 200. Собственно говоря, из чего следует, что Россия судьбой или Богом предназначена занимать места не ниже третьего. Абсолютно непонятно. Если вы возьмете, например, вклад России в современные технологии, вот есть такой критерий – экспорт высокотехнологичных товаров. Угу. Я вот как раз по другому случаю вчера смотрел данные Всемирного банка. Знаете, какое место Россия занимает по объему экспорта высокотехнологичных товаров? Замечу, что население России – это 2% населения мира, а ВВП России – это 3% мирового ВВП. Так вот, как вы думаете, при 3% доли в мировом ВВП, какова доля России в экспорте высокотехнологичных товаров?
4%.
0,3%. Это 31-е место в мире. А, причем есть страны, которые, значит, превосходят Россию в 100 раз. 100.
Но при 0,3% не мудрено превзойти в 100
да,
раз.
Да, совершенно верно. В 100 раз. Это вот Китай, например. Вот, поэтому где написано, в каких скрижалях, что 13-е место – это ах, какой позор, я не очень понимаю. Но это, опять же, наша главная проблема. Несовпадение самооценки и реального положения в мире. Это один ответ, что мы просто, наконец, узнали свое натуральное место. Вот есть такая знаменитая пьеса «Сирано де Бержерак». Угу. Там герой, значит, Сирано, пишет тексты для красивого, но глупого приятеля, любовные тексты. И красивый и глупый приятель с помощью этих любовных текстов обольстил даму. А потом, когда ему пришлось говорить самому, без суфлера Сирано, из него, кроме писка, ничего не вышло. Вот мы без мельдониевого все равно узнали свое реальное место. Еще раз повторяю, совершенно по мне позорно. Это одна оценка. Вторая оценка, соответственно, прямо противоположная, что мы именно сейчас попали в несправедливую мельдониеву, в кавычках, ситуацию, потому что все применяют допинги, а к нам из-за того, что политически Россию ненавидят, стали применять гораздо более строгие критерии, чем ко всем. И даже несмотря на это, даже несмотря на чудовищный прессинг, на то, что нас связали по рукам и ногам, поставили в мешок и заставили бежать в мешке, а рядом все бегут, даже несмотря на это, Наши ребята за ту же зарплату уже пятикратно выходят вперед. Мы, значит, героически победили их, ну, в некоторых видах, даже в мешках. Вот. Но в целом, я думаю, это действительно, как всегда, истина где-то посередине. Они считают, что Россия – мельдониевая страна в спорте, в кокаине, о котором вы еще, наверное, будете говорить, в геополитике, в массе вещей Россия играет не по правилам.
А мы считаем, что мы просто в мешках бегаем.
А мы считаем, что мы-то играем по правилам, они играют точно по тем же правилам и пытаются сделать вид, что они, дескать, играют честно. Это неправда, честных нет.
С нами Леонид Радзиховский, журналист. Сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». С нами сегодня Леонид Радзиховский, журналист, у микрофона Владимир Карпов. Здесь было предложение со Станкина сделать хорошее.
Ну, да. Предложение, но поскольку я могу раскрыть, секрета нет. Поскольку говорили о том, что у нас, оказывается, я и забыл, есть статья о разжигании ненависти, то поскольку российское телевидение, ну, я имею в виду общественно-политическое вещание, отчасти сериалы, кстати, но в основном общественно-политическое вещание, кроме торговли ненавистью ничем другим не торгует, а статья такая есть, и судить по отдельности каждого осветителя, ведущего или директора сложно, то самое простое просто подвести колонну танков или БТРов, когда там людей не будет, естественно.
Конечно, мы за миролюбие.
Да, в пустое здание просто уничтожить танковым огнем, залить асфальтом и поставить памятник, оливковую ветвь из бетона, памятник миру, все. И разжигания ненависти не будет.
Оливковая ветвь из бетона, это очень хорошо звучит.
Других оливковых ветвей в нашем климате не водится, не растет.
Я вот понять не могу, что происходит с Томушем и Цычком. Это к вопросу о миролюбии и что там происходит на нашем телевидении. Польский эксперт его называют, я не знаю, ну, кем он работает на нашем телевидении. Пусть будет польский националист. Вот он работает на нашем телевидении польским националистом, довольно резко высказывается в адрес России, и сегодня за ним, наконец, наверное, пришли или только пришли, не знаю. А с чем это связываете?
Понятия не имею, я впервые слышу об этом дядьке. Вот, но вообще это странно, потому что без отрицательного героя пьесу построить нельзя.
Ну, ровно на этом противостоянии и строилось.
Если только на этом. В чем преимущество российской пропаганды перед советской пропагандой? Ну, только в наличии Гозмана, Матвейчука.
Мацейчук он, ну, неважно.
Как, Матвейчук?
Мацейчук.
Масейчука, еще какого-то дядьки, которому, значит, Норкин почему-то дал кулаком в рыло. Ну, в общем, вот наличие другого полюса, важнейшую государственную функцию исполняют, еще раз повторяю, Гозман, какой-то украинский там комментаторы, или которые ходят постоянно, таскаются в эфир, не вылезают. Они выполняют важнейшую функцию. Атланты держат небо на каменных плечах. Если бы их не было, то с кем ругаться, совершенно непонятно. Ругаться с абстрактным противником – это как пьеса, вот есть такая «В ожидании Годо». Там три акта ждут Годо, а он не приходит. А вот он пришел, и сразу ему врыло. Говорят, что им платят. Плохим парням, которые ходят на эфиры.
Говорят, что гораздо больше, чем хорошим платят.
Ну, естественно, работа у них более тяжелая. Сколько надо платить человеку, чтобы ему в морду дали? Это не всякому удовольствие. Говорят, что им платят. Гозман говорил, что он денег не берет. Охотно верю. Бесплатно работает. Бывают такие энтузиасты. Короче говоря, платят им или не платят, но работу они выполняют важнейшую. Они главный элемент дурения зрителей. Зритель не может впадать в нужный градус истерики, если нету зримого врага. Поэтому зримые враги – это те, на ком вся пьеса держится. И зачем же этого самого
Матвейчука.
Матвейчука, Масейчука, не как его там фамилия. Зачем его выводить со сцены, я не понимаю. Ну, другого, видимо, приведут, не знаю.
Возможно, уже привели, и
наверное,
как раз нужно штат-то прежний.
Привести, принуд работы. Вот как хулиганов, или как их там в советское время, 15 суток давали? 15 суток ходить в Останкино, чтобы тебя там били, колотили, чтобы ты как идиот что-то бэкал-мэкал, там не мог двух слов связать. Ну.
А драматургия, но рано или поздно, если вот многократно повторяется один и тот же ход в пьесе, это перестает быть востребовано. Или, мне так кажется, должно быть уже не так востребовано, это перестает быть востребовано. Почему нет?
С одной стороны, а с другой стороны, привычка. Наркоман-то тоже укололся и забылся. А попробуй, доза-то одна, он колет одно и то же, а попробуй, сними его с дозы. Вот часть ваших слушателей сейчас наверняка дрожит от бешенства в отношении меня, судя по вопросам, которые идут. Там, ну, небольшая часть, допустим, но дрожит.
Нет, есть, да, конечно. Есть,
ну, естественно.
Да.
Ну вот, я для них очень важный раздражитель. А если бы к вам ходили исключительно правильные люди, которые говорили бы только о родине, о Путине, о борьбе с врагами, ну, как-то было бы скучно.
Было бы тоскливо, это правда.
Ну, поэтому привычный раздражитель – это очень важно. Все-таки это же не зубная боль, это такой легкий раздражитель, но если его нету, то привычный, да, привычный.
Хорошо, тогда движемся дальше по событиям происходящим, что у нас еще есть. А у нас есть, ну, давайте про государство линии бизнеса, пример покупки банком ВТБ сети магазинов «Магнит». Здесь дискуссии ведутся, одни воспринимают просто как бизнес-сделку. Человек давно хотел избавиться от бизнеса, который сам создал, и теперь хочет уже нормально пожить на свою пенсию в несколько миллиардов. А другие говорят, что ну, это входит государство в последние очаги частного бизнеса, которые еще остаются в Российской Федерации. Ваш взгляд?
А вы знаете, я думаю, что, конечно, есть доля правды в первом и во втором утверждении, но тут вот какая история. Я бы еще одну бизнес-историю вспомнил. Вот сегодня как раз высокий суд Лондона, насколько я понимаю, разбирает склоку двух крупнейших российских бизнесменов, Дерипаски и Потанина. Я нифига не понял, что у них там происходит, как-то это называется очень красиво, русская рулетка почему-то, но не знаю.
Ну, там у них все время что-то происходит, да?
Все, не, ну, у них сейчас вот титаническая борьба, которую вот сегодня высокий суд Лондона разбирает. А вот эти две истории я бы, значит, как-то попытался увязать. Значит, что интересно в склоке Потанин-Дерипаска, с моей точки зрения? Интересно то, что это разбирает не администрация президента России, а высокий суд Лондона. Это доказывает, что при всем огосударствлении бизнеса все-таки в значительной степени крупнейший российский бизнес независим. Потому что если бы он и формально государственный, и неформально, но формально частный, а фактически подконтрольный, под крышей государства, был весь зависим, то какой суд Лондона? Звонят Дерипаска и Потанин в администрацию президента, или им звонят из администрации президента, вызывают их в Кремль, и там решают вопрос. Все, вопрос закрыт. Но ведь это не так. Они идут в Лондон, они судятся, так сказать, независимо в лондонском суде, значит, максимально крупный в России бизнес достаточно при всем том независим от государства.
И может, держится сознательно на дистанции от
государства. Старается, конечно. Другое дело, что типа, это трудно, но, может быть, в последнее время это стало немножко легче, потому что государство у нас сильно подразвинтилось. Заметно, что скрепы трещат, скрепки торчат во все стороны, колесики крутятся, а машина болтается. Поэтому, может быть, сейчас вот такой момент свободы некоторой. Это вот с одной стороны. С другой стороны, конечно, тот факт, что сеть «Магнит» перешла под государственный контроль, это говорит об огосударствлении, причем очень интересном огосударствлении. Ведь, понимаете, есть принципиальная разница. Одно дело, вот, допустим, Ходорковский или Фридман или Абрамович. Общего у них не то, что они все евреи, а то, что они все владели нефтяными компаниями. Угу. А нефть у нас принадлежит государству, то есть народу.
Народу.
Так сказать. Да, государству.
Недра.
Да. Ни один из этих трех людей нефть не разведывал, они приватизировали, причем за копейки приватизировали, абсолютно общегосударственную собственность. И потом государство у них эту собственность...
Выкупало.
У кого-то выкупало, причем по совершенно неприличным, баснословным ценам, в частности, за компанию, значит, «Тюменская нефть», Фридману заплатили больше, чем стоит та компания, которую я купила вместе с тюменской нефтью. То есть она прикупила тюменскую нефть и заплатила дороже, чем стоит сама вместе с этой нефтью. У кого-то прикупали за сумасшедшие деньги, у кого-то отбирали, но факт тот, что так или иначе государство возвращало себе некие природные богатства. Это одно. Совершенно другая история, это, конечно, «Магнит». Такой государственной компании никогда в жизни не было. создал эту компанию лично сам Галицкий. Своим талантом, своей энергетикой, своим умом и так далее, и так далее. И национализация такой компании – это абсолютно из другой оперы. Говорят, что Галицкий, который, несомненно, очень харизматичный и умный, и волевой человек, взорвался, что у него случилось головокружение от успехов, что он слишком расширился, что он набрал какие-то кредиты, которые не мог отдать. Я ничего не понимаю ни в каком бизнесе, поэтому я готов поверить, что он действительно взорвался, попал в тяжелое положение. А поскольку кроме банков выкупать это некому, а банки у нас давно уже огосударствлены все, то есть частные банки очень немногочисленные.
Ну, недавно практически огосударствлены все, там только Альфа и остался.
Альфа и остался, да. Но Альфа имеет уже одну сеть розничной торговли, которая, по-моему, называется «Пятерочка», если я не ошибаюсь. По-моему, это Альфе принадлежит. И две сети для одного Альфа – это, наверное, перебор. Соответственно, кроме государственных банков, никто взять эту компанию не мог. Я не уверен, что Галицкий с легким сердцем с этим расставался. Он там плакал, физически плакал в момент расставания. И я не думаю, что он как артист разыграл эти слезы. Я думаю, что это действительно для него личное большое переживание, потому что он вложил в это в себя всего. Он 20 лет только этим и занимался. Но всякий бизнес заканчивается. Вот чего я тоже не думаю, что это продолжится. То есть, что государство перейдет к дальнейшему огосударствлению торговли и сферы обслуживания.
Почему? Я, если позволите, возражу, у вас есть свои версии, я в качестве вопроса свою изложу тогда. Тот бизнес, который еще остается не государственным или не имеющим отношения к государству, он, по сути, не подконтролен. Ну, как Альфа, например, которая берет и в тот разгар, когда у нас санкционное противостояние, заявляет о том, что она не будет иметь дел с нашим военно-промышленным комплексом, ровно потому, что он под санкциями. Российская компания не будет иметь дело с российскими компаниями. Это заявление, ну, многим показалось довольно странным из тех, кто, скажем так, патриотических позиций придерживается. Ну и Альфу там одни предлагали покарать, другие оставить в покое. Это сейчас дискуссию оставим в стороне. В любом случае, вот те самые частные компании, особенно крупные частные компании, они не подконтрольны. В таких условиях, ну, или вариант с ними договариваться, или каким-то образом брать их под свой контроль.
Но я вам так скажу. Что касается конкретно Альфы, то есть тут разные версии. Есть конспирологическая версия, что она это для того и говорит, чтобы представителям Альфы, которые не чужие в Вашингтоне, было легче договариваться с чиновниками в Вашингтоне, а договариваются они в том числе от имени и по поручению Кремля. Это конспирология, не очень конспирологическая, довольно очевидные такие соображения. Может быть, это так, может, это не так, не знаю. Почему государство, как мне кажется, не возьмет под контроль торговлю и сферу обслуживания? Потому что это социальная катастрофа. Потому что что такое советская государственная торговля и советское государственное обслуживание, знают все. Это хамство, это очереди, это дикое воровство, дикое. Когда за двойную или там полуторную цену можно было купить все, но с черного хода, с унижениями и с договорами. Это уничтожение той реальной, удобной, живой социальной среды, в которой мы живем. Вот все преимущества современного рыночного капитализма в России сводятся только к преимуществам в сфере обслуживания и в торговле. Вот это единственное, с чем реально сталкивается человек. Если вы приходите в магазин, даже в магазин очень низких цен, даже в магазин для бедных, как «Магнит» или там как та же «Пятерочка», и там есть товары, и вам не хамят, и вы не должны выстоять в очереди, и вам не орут, что я, вас много, а я одна, и так далее, и так далее, то вы в значительной степени примиряетесь с жизнью. Да, цены на ЖКХ высокие, то все, но некоторый уровень социального и потребительского комфорта вам обеспечивает только вот этот островок рыночной экономики. Почему в случае огосударствления, там же тоже вроде будут разные, одну систему захватит ВТБ, другую Сбербанк, третью еще кто-то, ж не будет Министерство торговли, как в Советском Союзе, это будут все равно разные, конкурентные, так, не знаю. Но факт заключается в том, что когда влезает государство, все эти прелести автоматом вылезают. Воровство, бестолковщина, хамство, невероятные хищения и так далее.
То есть попросту испугаются.
Я уверен, что власть боится до такой степени бесить людей, причем на абсолютно пустом месте, потому что прибыли для чиновников от этого дела не так много, тем более для чиновников второго гарнитура. Чиновники высшего гарнитура имеют с нефтяных компаний, с ВПК, с банков, с многого другого. Имеют так, со строительного, кстати, бизнеса, частного, между прочим. Вот, имеют так, как они никогда не будут близко иметь с этих несчастных торговых сетей.
Коротко про харассмент, в котором обвиняют депутата Леонида Слуцкого. Просто в качестве уточнения. Сейчас понятно, что это выглядит как желание скопировать то, что уже стало мейнстримом там у них на Западе. Вот эти обвинения в сексуальных домогательствах, сейчас это переносится на нашу почву, но у нас здесь культ силы. Вот в этом тоже мы можем себе признаться довольно честно. Поэтому вы приживется или нет?
Я думаю, что нет. У нас это очевидное бессмысленное копирование, так же, как у нас очевидное бессмысленное копирование или попытка копирования всех проблем с геями и так далее. Это вот такой типичный случай плохого подстрочника с французского языка. Ну вот у нас очень много обсуждают проблему геев. Она страшно волнует людей. Из социальных и прочих проблем эта проблема, пожалуй, третья после цен на ЖКХ и суверенитета и вставания с колен. Вот из реальной жизни ЖКХ, из высоких материй суверенитет и вставания с колен, а из эмоциональной это борьба с педерастами. Вот это вот главное, что волнует наших людей. Но этой борьбы нет. Вообще нет. Поскольку нету геев, нету никаких проблем с этими правами геев. То есть геи есть, их очень много, они и в телевизоре часто выступают и так далее, но никто их ни в чем не ущемляет. Зато борьба с педерастами в сознании людей – это главное наше отличие от Запада и главная тема для борьбы с Западом. Вот, поэтому я думаю, ну, это вот копия, такая бессмысленная копия того, что на Западе. Думаю, что так будет и с этим самым харассментом. Потому что у нас многие женщины совершенно искренне считают, что это нормально. Не только мужчины, многие женщины считают, что когда к ним пристают, это нормально. Более того, это почетно. Что вот если не пристают, то что же она, уродина какая-то?
Уже не та инвестиционная привлекательность.
Да, конечно. Поэтому я думаю, что ни во что эта компания не выльется. Ну так, сделают вид, что мы тоже цивилизованы. Слушайте, у нас все копия. Вот у нас... С чего мы начали программу? С того, о чем
везде
нельзя...
симулякры.
С того, о чем нельзя говорить. Мы с этого начали программу. Вот об этом нельзя говорить, но это же симулякр, правда? Ну и остальное симулякр. Мы цивилизация вторичная, подражательная. Опять же, в этом нет абсолютно ничего обидного, плохого.
Да и сама цивилизация, вот если взять в целом на планете Земля, она тоже уже получается вторична по отношению к тому, что было до этого.
Ну, само собой, разумеется.
Вот и все. Вот и договорились. С нами Леонид Радзиховский. Сейчас уже будем принимать звонки, буду зачитывать вопросы со стороны наших слушателей. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Вот у меня вопрос Леониду, как бывшему пресс-секретарю Александра Лебедя. Скажите, какое мнение у Лебедя было про прямо-таки профессиональную простоту Александра Лукашенко? Ведь когда Лукашенко сказал, что у него третье образование есть, там оппозиция белорусская предположила годик в Минской школе КГБ. Я думаю, что секретарь Совбеза Лебедь знал бы про это и знал бы про возможную помощь России в избрании Лукашенко. Спасибо.
Я ошеломлен вопросом. Я был, значит, отнюдь не пресс-секретарем, а спичрайтером Александра Ивановича Лебедя во время его избирательной кампании. Я с ним в жизни не беседовал ни о Лукашенко, ни об образовании Лукашенко, ни о роли России в выборах Лукашенко.
Я думал, еще круче будет. Я с ним в жизни не беседовал.
Нет, я с ним в жизни много раз беседовал, но я с ним беседовал исключительно на профессиональные темы, касающиеся тех текстов, которые я ему давал.
Лариса интересуется, а есть ли... По вашему мнению, что-то самобытное, независимое от Запада, или Леонид тоже этих особенностей России не понимает?
Ну, самобытно в какой-то степени все, потому что если вы возьмете любое стихотворение, переведенное, то хороший перевод – это абсолютно самостоятельное стихотворение. Вот Достоевский, который не отрицал факта заимствования, говорил, что главное достоинство России в том, как она заимствует, всемирная отзывчивость. Да, мы заимствуем, безусловно, он в пример приводил Пушкина. Но как заимствуем? Пушкин больше испанец, чем испанцы, больше итальянец, чем итальянцы и так далее. Ну, действительно, итальянская музыка Чайковского – это русско-итальянская музыка, которую во всем мире слушают и никому не приходит в голову. То есть искусствоведы, да, раскладывают это на кусочки, вот это оттуда, вот это отсюда, но вообще, Ларис, мир-то, он, как говорится, единый, глобальный, поэтому все что-то вносят, все друг у друга. Знаете, как еще один композитор говорил? Хорошие композиторы заимствуют, а великие просто крадут. Так что хороший перевод – это выдающееся произведение.
Или как-то Равель, по-моему, писал оркестровку для Мусоргского. Как раз Мусоргский вроде как и не был очень популярен и известен. После того, как Равель написал его оркестровку, он вдруг стал всемирным наследием.
Возможно, я не настолько меломан. Но в любом случае, да. Естественно, идет взаимообогащение.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир. Александр Рязяковский, а что вы так не любите русских-то? Ломоносов как стал бежом бороться? Пока русский не будет править в стране, будет бардак, как сейчас.
А вы мне... Пожалуйста.
Ну, я не люблю русских, потому что я сионист. Агент ЦРУ, фашист. И кроме того, у меня специальная цель. Вы отойдите от радио, потому что я вам, лично вам, посылаю радиоволны, которые ваш мозг, с моей точки зрения, и так не слишком здоровый, могут привести в катастрофическое состояние. Поэтому отойдите от радио. Я, так и быть, лично для вас из симпатии, сообщаю, вам идут очень опасные волны. Они бьют только чисто русских людей. Проверьте свою генетику. Если вы не получили удар, значит, в вашем генофонде есть что-то не чисто русское. Если вы удар получили, вы абсолютно русский человек, можете радоваться.
Вы не против, если я на телефон это поставлю себе? Ради звонка. Ну, ради хорошо. Бога. Спасибо. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. У меня вопрос к господину Рязяковскому. Оно, конечно, про симулякры хорошо рассуждать, сидя на диване и в пределах Садового кольца, но мир как бы немножко другой. Есть же и терроризм, есть же и беженцы, есть же освоение. То есть попытка спрятаться, она хороша, но человечество уже не первый, не один раз, когда...
Обжигалось. Вышло. Да, ей спасибо, спасибо, принимается. Хорошо.
Ну, я еще раз говорю, что я говорил про симулякр исключительно в контексте отношений великих держав. Их по пальцам можно пересчитать. Эти великие державы, в отличие от всей предыдущей истории человечества, друг к другу не имеют ни территориальных претензий, ни делают друг другу военных угроз.
Они бросают в топку
другие народы. По мелочи, да. А терроризм есть, и другие проблемы есть. Никто не говорит, что, значит, мир окончательно стал дематериальным, и что все проблемы виртуальны. Этого нет. Хотя, я думаю, что в значительной степени действительно к этому идет. Ну, например, вот сейчас много говорят о проблемах голода в Африке. Но надо иметь в виду, что какие-нибудь несчастные 500 лет назад то, что считается голодом в Африке, было повсеместным явлением во всех странах, в том числе в странах Европы, в тех, которые сейчас не знают, куда деваться от продуктов. Ну и так далее. То есть отрицать факт прогресса в кавычках или без кавычек, а прогресс проявляется в том числе в виртуализации проблем, в смягчении проблем физических и в их виртуализации. Отрицать этот факт также глупо, как говорить, что проблем реальных, грубых, простых физических проблем нет. Есть и то, как всегда в мире.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Андрей. Искренне, так сказать, посмеялся совершенно классно. Все сегодня с передачей. Но вот вопрос такой, Леонид Рязяковский. Тут недавно Сурков разразился статьей про матриархат. Я не знаю, вы, так сказать, читали или нет. И, в общем, он интересно, такую, как говорится, мысль двигает, что вот, собственно говоря, именно мужчины передоверяют уже отживший, так сказать, мир, да, уже пробуксовывающий ненужные, да, инструменты, создают, значит, где-то там, значит, в закоулках, значит, матриархата, значит, новый мир. Вот что вы такая об этой мысли скажете? Спасибо.
Спасибо.
Ну, что некоторые элементы матриархата имеют место, это правда, но я думаю, что это вообще неправильная позиция, что или патриархат, или матриархат. Действительно, в истории так и было, это правда. Но кто сказал, что в истории все должно повторяться? Я думаю, что тренд сейчас такой, что это реально, как ни смешно, может быть, звучит, это действительно во многом равные права. Конечно, есть физические, физиологические и сексуальные отличия. Пока, во всяком случае, еще не придумали существа третьего пола, это правда.
Но над этим работаем.
Пока. Над этим работаем, да. Все впереди. Но, во всяком случае, сказать, что это именно подавление обязательно, значит, гендерная агрессия, я думаю, что это не совсем правильно.
С нами был журналист Леонид Радзиховский. Повеселил чем-то, Леонид Александрович, сегодня. Смотрите, не как всегда хмурые выходили из студии. Сегодня со смешками.
Ваши слушатели меня вдохновляют.
С прибаутками, с шутками. Леонид Радзиховский. Спасибо, Леонид Александрович. Приходите еще. Сейчас новости.